Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Веки новой России. 2+2». Премьера рубрики. Письма Сола Беллоу. Дело «Время». Гость «Американского часа» – часовщик Картье Семен Эренбург. Сократ из Монклера. Как философствуют дети. Беседа с Борисом Парамоновым. В наступившем году весь мир отметит важнейший юбилей – 20-летие новой России. Провал путча в августе 1991 года и роспуск Советского Союза – эти события привели к завершению безумную и трагическую эпоху, связанную с титаническим противостоянием двух режимов, двух миров, двух политических систем, двух идеологий. Тогда же, в 1991-м, началась новая эра в истории России, внезапно оказавшейся одной из самых молодых стран Европы. Теперь это государство стало взрослым, ему исполняется 20 лет. Возраст самосознания и ответственных решений. Конечно, у истории другие, нечеловеческие сроки, но не стоит забывать, как часто самые главные события в истории человечества укладывались в несколько десятилетий. Перикловы Афины, высокий Ренессанс, Бель-Эпок, наш Серебряный век, германский нацизм, молодежная революция. 20-летие, уместившееся между 1991 и 2011 годами, тоже наполнено глубоким культурным, историческим и геополитическим содержанием. Чтобы лучше понять накопленный за этот период опыт, мы с Соломоном Волковым подготовили цикл передач, подводящий предварительные итоги. Надеясь выделить главные, как теперь говорят, знаковые феномены новой России, мы придумали правила, на которые указывает название этих программ «Вехи новой России 2+2». Это значит, что для каждой передачи мы выбрали двух героев, олицетворяющих самые важные перемены в жизни новой России, и двух выдающихся музыкантов, которые помогут нам, так сказать, озвучить отечественную историю этих судьбоносных 20 лет. Приступая к новой рубрике, мы начнем ее портретами двух политиков, которых бесспорно можно назвать отцами новой России. Это, конечно, Горбачев и Ельцин. Нелепо здесь вспоминать, что они сделали для истории. Об этом и так все знают. Другое дело, как к ним относятся 20 лет спустя. Прежде чем начать дискуссию, я хочу поделиться своим личным отношением к обоим героям сегодняшней передачи. Недавно друзья из одной московской газеты попросили меня ответить на вопрос, за что я благодарен Горбачеву. Вот что у меня получилось. Я благодарен Горбачеву за то, что он наступил на горло своей песни. За то, что Горбачев способствовал журнальному буму, изменившему стиль языка и жизни. За то, что Горбачев верил в империю, но не защищал ее любой ценой. За то, что Горбачев доказал, что есть жизнь после власти. За то, что Горбачев любил жену и не стеснялся этого. За то, что Горбачев позволил склеить Европу. За то, что Горбачев впервые после войны расположил Америку к России. За то, что Горбачев считался идеалистом, но оказался прагматиком. За то, что Горбачев сумел уйти из Афганистана. За то, что Горбачев был последним коммунистом в Кремле. С Ельциным проще. У него есть одна заслуга перед историей, но она великая. В дни путча он залез на танк, возглавил сопротивление мятежу. Этот символический и героический поступок останется в аналах, как Наполеон на Аркольском мосту. Не будь этого подвига, нам нечего было бы отмечать в этом году. Без Ельцина еще одно поколение советских людей не узнало бы свободы. Какой бы трудной она ни оказалась. Такие потерянные поколения уже были. В Венгрии в 56-м, в Чехословакии в 68-м. Такое же поколение могло бы появиться и в Советском Союзе. Но тогда, в августе 91-го года, Ельцин изменил ход истории. И она ему этого никогда не забудет. Ну а теперь, Соломон, представьте пару музыкантов, которые помогут нам озвучить этот период в истории новой России.
Андрей Макаревич и его группа «Машина времени» стали музыкальными символами перестройки в Советском Союзе. С его песнями навсегда будут связаны мечты, страхи, ожидания, надежды и идеалы советского подростка 70-х-80-х годов.
Все очень просто. Сказки обман. Солнечный страшный остров. Скрылся в туман замков воздушных не носит земля. Кто-то ошибся, ты или я.
Андрей Макаревич родился в семье московского архитектора в 1953 году. Отец Андрея неплохо играл на рояле, и джаз, и классику, даже Рахманинова. Первый показал сыну музыку Битлз. «Это стало откровением», — вспоминал Макаревич. «Было чувство, что всю жизнь я носил в ушах вату, и вдруг ее вынули». В 1968 году появилась будущая машина времени, которая, пройдя через ряд метаморфоз, к середине 70-х стала одним из лидеров русскоязычного рока. Как вспоминают историки советского рока, страну охватила машиномания. Залы, где выступал Макаревич с товарищами, брались, что называется, с боем. Его песни переписывались с одного магнитофона на другой. Каждый новый опус Макаревича тщательно анализировался. Репертуар самодеятельных групп в те годы, как вспоминают, состоял по большей части из песен именно Макаревича. Песни эти отражали психологию, мир интересов, идеологию городского интеллигентного подростка, уставшего жить в гнетущей духовной атмосфере застоя, разочарованного в окружавшем его двуличии, не желавшего подчиняться привычной двойной системе общения «дома одно, в школе другое», ожидавшего каких-то перемен и даже страстно этих перемен желавшего. Типичной и очень популярной стала песня Андрея Макаревича «Поворот», сочиненная в 1979 году, но уже протоперестроечная по своему духу и сути. Ее можно назвать музыкальным слоганом будущей перестройки.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Юрий Шевчук – лидер рок-группы «ДДТ», классический русский бунтарь с гитарой в руках. Но его не привлекает описанный Пушкиным русский бунт бессмысленный и беспощадный. Шевчук никогда не теряет из виду цели, и эта цель – новая Россия, в которой восторжествуют, наконец, гуманистические нормы общения государства с личностью и людей друг с другом.
Не стреляй, воробьев, не стреляй голубей, не стреляй просто так из рогатки своей. Эй, малыш, не стреляй и не хвастай другим, что без промаха бьешь по мишеням живым. Ты все тиры залазил, народ удивлял, как отличный стрелок призы получал. Бил с улыбкой, не целясь, навскидку и в лед, а кругом говорили, вот парню везет.
Шевчук родился в 1957 году на Колыме. Нет-нет, не в семье ссыльного, а в семье номенклатурного комсомольского работника. А ансамбль «ДДТ» родился в Уфе в 1980 году. После многих метаморфоз Шевчук и ДДТ осели в Ленинграде, и теперь Петербург – их родной город, о котором Шевчук написал лучшую, на мой вкус, песню за всю историю этого великого города – «Черный пес Петербург».
Черный пес Петербург, морда на лобок, стынут сквозь пыль ледяные глаза. В эту ночь я вдыхаю твой каменный запах, пью название улиц, домов, поезда.
Песни Шевчука буквально изменили сознание множества людей. Я рассматриваю Шевчука как прямого продолжателя традиций Мусоргского и Шостаковича, этих самых социальных русских композиторов. И когда-то я помог организовать в Саратове фестиваль под названием «От Шостаковича до Шевчука». Политически окрашенные опусы Мусоргского и Шостаковича никогда не превращаются в агитки. И это всегда потрясающие произведения. И тоже можно смело сказать о песнях Шевчука с их яркими запоминающимися мелодиями и сложной, часто сюрреалистической системой поэтических образов. Вот один из многих примеров. Потрясающая песня Шевчука «Родина».
Черные фары у соседних ворот, лютики, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись, моя голова с переполненной плохим летела сюда. Родина, еду я на родину, пусть кричат уродина, а она нам нравится, хоть и не красавица, сволочь и доверчива, оно к нам тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Каждая пара в нашей программе, как герои Плутарха, неизбежно провоцирует на сравнение. Горбачев и Ельцин.
С одной стороны, это фигуры необычайно близкие, а с другой стороны, конечно же, очевидные враги. Так они и остались непримиримыми врагами. Ельцин ушел из жизни и рассматривал Горбачева как врага. И Горбачев по сей день считает Ельцина своим врагом и не устает его критиковать.
Общее у них то, что к обоим сегодня относятся плохо. Популярности у них не осталось. Но на самом деле они были принципиально разные люди по своему, я бы сказал, психологическому настрою.
По темпераменту.
Кроме всего прочего, исторически они разные типы были. Вот Горбачев как был, так и остался коммунистом. Я помню, что первый раз, когда я увидал Горбачева на американском телевизионном экране, это было сильное зрелище, когда Горбачев давал интервью американскому журналисту. Ведь генеральный секретарь интервью не давали, это была новость. Марина Ефимовна, например, сказала, что американский репортер должен был бы вытащить руки из кармана, когда разговаривает с генеральным секретарем. И Горбачеву задали вопрос: какой ваш любимый американский писатель? Абсолютно безобидный вопрос. И Горбачев напрягся и промолчал. Он говорит: ну какого американского писателя вы любите, настаивал американец. И Горбачев сказал: разных. Я думаю, вот в этом и заключалась вся его партийная закваска. Ельцин бы сказал что-нибудь другое, да?
Вы знаете, Ельцин ведь, в отличие от Горбачева, на самом деле, в моем представлении, никогда не был настоящим коммунистом. Вот Горбачев, он был идейный коммунист, и он естественным образом продефилировал, уйдя со своего коммунистического поста, в социалисты. Что он сейчас? Он сейчас как бы социалист с
европейского плана.
Да. А Ельцин ведь никогда не был идеологом. Он был хозяйственником, и он был крайне темпераментным мужиком. И в этом качестве он был прирожденным лидером, должен сказать, качество, которым мне, как представляется, Горбачев не обладал. Я помню, здесь, в Нью-Йорке, я как-то спросил у Александра Яковлева, ближайшего соратника Горбачева, в чем, по его мнению, основная черта Горбачева. Он так хитренько усмехнулся и сказал: «Гамлетизм». Я тут же вспомнил любопытный эпизод, когда на открытии одного нью-йоркского кинофестиваля Параджанов тогда приехал еще и говорил о том, что он хотел бы снять фильм о Гамлете с Горбачевым в главной роли. И тогда все это расценили как эксцентричность известного своей эксцентричности человека.
Что еще так от Параджанова, да?
И так действительно представить себе Горбачева вот в таком гамлетовском наряде было довольно смешно. Но вот после этого высказывания Яковлева я вдруг подумал, что, пожалуй, Параджанов что-то такое увидел в Горбачеве, что знал уже о нем его действительно ближайший соратник и единомышленник.
Глубокий драматизм вообще всего этого.
Неуверенность в своих действиях. Вот это то, что его так разнит с Ельциным. Ельцин был всегда уверен в том, что он делал. И это качество чрезвычайно в лидере важно. Может быть, это основное качество политического
лидера. То, что и делает лидера.
Да, прав в ошибках или нет?
Да, абсолютно. И он тогда способен двигать вперед свою страну, если он возглавляет великую державу, как это было с Ельциным. И теперь понятно, почему вот вся эта знаменитая депутатская региональная группа, вокруг него было столько замечательных людей, вокруг Ельцина, там был и Сахаров, и другие интеллектуалы, а все-таки вот без Ельцина они были не в состоянии продвинуть вперед никакой программы. Должен был быть лидер.
Потому что Ельцин был не интеллектуалом, а политиком. А это совершенно разные вещи.
Да, абсолютно. Вот в этом плане вы, Саша, совершенно правы. Пожалуй, что Ельцин, как никакой другой русский политический лидер, был профессиональным политиком, может быть, даже американского образца.
Которого
он был популистом.
Которого так не хватает сейчас России, между
Он был прочим. Популистом.
Другой аспект нашей программы – взгляд извне. Что говорит и думает Запад о наших героях? Мы уже начали эту тему, говоря о том, как представлялись Горбачев и Ельцин в Америке. Как их видела Америка, когда они появились на политической арене?
Вы знаете, когда Ельцин сменил Горбачева, то Запад на него поставил точно так же, как он ставил на Горбачева. И Горбачев, мы все знаем, был любимцем Запада.
Была такая Горбачева-мания, которая здесь...
Тут и Нобелевская премия мира, тут и обложка журнала «Тайм». И, по-моему, даже Горбачев был человеком десятилетия, если я не ошибаюсь, в какой-то момент выбран. Ничего подобного с Ельцином, кстати, не приключилось. Но Ельцин все-таки воспринимался тоже как локомотив прогресса.
Но вы знаете, была и разница. Горбачев представлялся коммунистическим лидером. То есть это был получше коммунистический лидер, чем Брежнев. Но все-таки это был представитель враждебной державы. К Ельцину отношение было другое. Я помню, когда Ельцин выступал в Конгрессе, это был самый такой пик любви Америки к России. И в Ельцине видели своего. Ну, скажем так, Вашингтона. То есть они видели в России страну, которая вступила на путь революции и пойдет тем же путем, что и Америка. И это было такой подъем душевный. Я помню, когда люди улыбались мне, зная, что я русский, потому что это был момент надежды, момент весны. И Ельцин олицетворял эту весну, несмотря на то, что он был человеком курьезным, все знали про его пьянство, но это ничуть не портило его облик.
Но согласитесь, Саша, что, скажем, в данный момент все-таки в Америке помнят о Горбачеве, и о нем вспоминают тепло, можно даже сказать, что с любовью, совершенно без иронии, нет вот этого иронического отношения, которое доминирует в России. А о Ельцине уже сильно подзабыли.
Вы знаете, потому что Горбачев стал достоянием историков, политиков, людей, которые профессионально занимаются Россией, которые понимают, что Горбачев сделал, действительно. Гигантское историческое значение того, что он сделал.
А почему этого не произошло с Ельциным?
Потому что Ельцин был народным героем. Он, знаете, как медведь, это как народный царь. Да? И он был действительно популярен в какой-то короткий момент, когда Россия была популярна. Но когда Россия перешла обратно на задние страницы газет, вместе с ней ушел и Ельцин из исторической памяти Америки. В эфире премьера нового цикла «Вехи новой России. 2+2». Наши персонажи 20 лет спустя. Какую эволюцию они проделали? Как выглядят сегодня?
Ну что ж, с Ельциным мы все распрощались. И я должен сказать, что для меня это была такая горькая новость, когда я узнал, что он умер, потому что в Ельцине меня очень многое привлекало. Я не сторонник обвинения этих ельцинских годов. Очень сейчас модно говорить об этих годах как о времени полной анархии, распада Советского Союза и возможного распада России. Да, все это было, но также были и гигантские действительно прорывы, необратимые прорывы. И этой вот необратимости мы обязаны, пожалуй, в первую очередь Ельцину.
Совершенно с вами согласен, и я все жду, когда наконец поставят памятник в Москве Ельцину на танке.
Вы знаете, памятник сейчас работы Георгия Франгуляна поставят в Екатеринбурге. И там создается музей президентский, ельцинский, и там как-то своего земляка помнят, любят и, очевидно, сделают все, чтобы увековечить его память. И я думаю, что в конце концов, когда-нибудь, конечно же, и Москва отдаст должное этому пришельцу из Свердловска.
С Горбачевым все сложнее, поскольку его наследство по-прежнему является спорным, но и живым. И сам Горбачев по-прежнему играет политическую роль, гораздо большую за границей, чем в России. И вот сейчас готовится его юбилей, 80-летие, который он будет встречать не в Москве, а в Лондоне. И это характерно, потому что Горбачев стал, как бы сказать так, парламентской оппозицией, которой сейчас в России нету, а он ее представляет, виртуальная оппозиция, да?
Я с интересом читаю политические комментарии Горбачева, которые, как вы совершенно правильно заметили, обращены скорее к Западу, чем к самой России, где, я думаю, на них мало кто обращает внимание. И в данный момент мне Горбачев представляется весьма достойной фигурой. Он действительно проделал существенную эволюцию, в отличие от Ельцина, который, как я утверждаю, никакой эволюции не проделал. Он всегда был популистом, популистом он родился, популистом он и умер. А эволюция Горбачева – это исторический факт.
Соломон, какой музыкальной иллюстрацией мы можем подытожить первую передачу нашего нового цикла «Вехи новой России»?
По-моему, для этого подойдет очень хорошая песня Макаревича «Однажды мир прогнется под нас».
И он действительно прогнулся 20 лет назад.
Вот море молодых колышет супербасы, мне 300 лет, я выпал из тьмы. Они торчат под рельвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык. Был каждый день последним из дней. Он пробовал на прочность этот мир каждый миг. Мир оказался прочней.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Письма Соло Беллоу. Дело «Время». Гость «Американского часа» – часовщик из Картье Семен Ренбург. Сократ из Монклера. Как философствуют дети. Беседа с Борисом Парамоновым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Британская газета «Таймс» опубликовала отрывки из открытого письма Михаила Ходорковского президенту России Дмитрию Медведеву. Бывший глава ЮКОСа пишет, в частности, что полнейший развал правовой системы в России сказывается на жизни всей страны, а коррупция разъедает доверие народа к власти. Президент Беларуси Александр Лукашенко и еще более 150 высокопоставленных белорусских чиновников не смогут въезжать в страны ЕС. Такое решение-то принято сегодня на встрече министров иностранных дел государств Евросоюза в Брюсселе. Достигнута также договоренность заморозить счета указанных чиновников. В ряде российских городов прошли акции в защиту свободы собраний. В Москве прошел санкционированный митинг и несанкционированная акция. Десятки тысяч человек собрались сегодня в центре Каира, где наряду с другими городами Египта седьмой день продолжаются протесты с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху предупреждает об опасности прихода к власти в Египте радикальных исламистов. Генпрокуратура Украины отказала экс-премьеру Юлию Тимошенко в просьбе посетить Брюссель. Тимошенко была приглашена главой Европарламента Ежебузыком для встречи в Брюсселе 2 февраля. Прекращено уголовное преследование заместителя министра финансов России Сергея Старчака, обвинявшегося в мошенничестве. Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе приняли решение заблокировать счета свергнутого президента Туниса и его супруги.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» письма Соло Беллоу. Дело «Время». Гость «Американского часа» – часовщик Картье Семен Эренбург. Сократ из Монтклера. Как философствуют дети. Беседа с Борисом Парамоновым. Недавно вышел том переписки одного из лучших романистов Америки, писателя которого до сих пор недостаточно знают российские читатели. Это знаменитый американский прозаик с российскими корнями Сол Беллоу. Его родители эмигрировали в Канаду из Петербурга перед Первой мировой войной, и фамилия их была Белоус. Тут дело не только в происхождении, но и в том, что все его творчество пронизано российскими реминисценциями и ссылками на русскую литературу. Он родился в 1915 году, в 1944 была опубликована его первая повесть, в 1976 он получил Нобелевскую премию и в Нобелевской лекции высказал свое кредо. Долг писателя поведать, как личность, столкнувшись с дегуманизацией, отстаивает возможность владеть собственной душой. О Соле Беллоу мы беседуем сегодня с Владимиром Гандельсманом в связи, как я уже сказал, недавним выходом в свет его обширной переписки. Этот том вышел под редакцией Бенджамина Тейлора в издательстве «Викинг», в нем около 600 страниц. Володя, в творчестве Беллоу письма играют композиционную роль, не так ли?
Ну, конечно. Вспомним, что в одной из главных книг Беллоу, в «Герцоге», герой всю дорогу пишет письма, которые остаются неотправленными. Это непрерывное удовлетворение страстного желания что-то выяснить, что-то объяснить, оправдать и оправдаться. Письма герцога то капризны и раздражительны, то блистательны и умны. Это излияние человека, переполненного идеями и претензиями, связанными с его запутанной жизнью. Он обманутый муж, отторгнутый отец, несостоявшийся мыслитель, да еще и почти банкрот.
Личная жизнь самого Беллоу, которую он безжалостно вставлял в свои романы, была тоже весьма запутанной.
Надо сказать, что у этой жизни было достаточно времени, чтобы запутаться. Беллоу прожил 90 лет, ведь он умер совсем недавно, в 2005 году. А в пятом и последнем своем браке он родил ребенка. Ему было 84 года. Есть чему подивиться. Вот что он пишет в одном из последних писем за год до смерти своему другу. «Я много провожу времени дома, не думая ни о чем. Самое дорогое для меня – игра с Рози, которой 4 года. Сейчас мне кажется, что мои родители вырастили меня в спешке, а я упирался изо всех сил. Моим родителям нужна была всегда помощь. Они всегда переспрашивали меня, что этот человек сказал. Я переводил примитивно, но и этого они не понимали». Мы часто останавливались перед витриной обувного магазина, и мать выбирала для меня лаковые сандалики с элегантными ремешками. И когда я их одевал, я намазывал их маслом, чтобы оберечь лаковое покрытие. Тогда мне было 6-7 лет, я был немногим старше Рози. И как удивительно, что все сводится к этим сандаликам.
Да, сильный фрагмент. Один из адресатов Беллоу, американский писатель Леон Вайстлер, утверждает, что эта переписка, возможно, вообще лучшая книга Беллоу.
Вы знаете, по сути, его письма – это поиски величия в малом. Все сводится к этим самым сандаликам, к плоти жизни. Сюжет этого собрания писем заключается в разнообразных подходах и приближениях к описанию всего этого, к откровениям через торжествующую плотскость и радость мира. В этом залог человечности и его героев. Беллоу никогда не мог принять экзистенциальных размышлений на тему бесплодной земли, духовной исчерпанности человечества, тем более какой-то извращенной радости по этому поводу. Его герой не растворился в безличном коллективе и способен ему противостоять внутренним усилиям или, как он говорит, возвращением к центру своего единства.
Надо сказать, что Беллоу был еще и в центре культурной жизни Америки.
Действительно, в книге очень много известных имен. Это и Фолкнер, и Филипп Рот, и Джон Чивер. Я думаю, интересно, я бы хотел привести цитату из его письма к Фолкнеру 1956 года. Фолкнер просит поддержать Эзру Паунда. Я напомню, что Паунд был помещен в больницу и признан сумасшедшим за пропаганду фашизма и антисемитизма в своих радиопередачах во время Второй мировой войны. Для Паунда этот приговор был спасением, поскольку его должны были судить за измену. В ответ на просьбу Фолкнера Беллоу пишет: «Если он психически здоров, он должен быть судим как изменник. Если он невменяем, он не может быть освобожден только потому, что он поэт. Вы просите меня присоединиться к чествованию человека, призывавшего уничтожить мой народ?»
Читателю писем знаменитого человека интересно узнать побольше о его личной жизни, тем более о человеке, известном своей бурной личной жизнью.
Палитра писем Сола Беллоу весьма разнообразна. Кстати, редактор Бенджамин Тейлор утверждает, что опубликовано только 2/5 эпистолярного наследия писателя. Так вот, письма содержат философские размышления, ссылки на любимые тексты. Тут и Ветхий Завет, и Шекспир, и Достоевский, и Толстой, и Чехов. И, конечно, они обнажают совершенно личные истоки его творчества. Одной из бывших жен, Сандре, он злобно пишет: «Ты, черт возьми, почти убила меня. Все это позади, но я не забыл ничего, ни малейшей детали. Я написал в герцоге о том, как страдал от твоих оскорблений».
Подобно своим героям, Беллоу жил между двумя полюсами, между депрессией и воодушевлением, и вулкан, и ледник сразу. Он сравнивал себя с медведем, который откусывает человеку голову, если тот попадется ему на пути.
Да, но он говорил также, что чувствует себя неким существом, которое летает, хотя слишком тяжел для птицы и слишком грешен для ангела. Вообще забавно, метафоры, связанные с животным миром, очень свойственны Беллоу. Почти всегда они самые ироничны, шутливы. То он называет себя подопытным кроликом, то бедным заблудившимся лаем из конуры судьбы, который ищет своего пса. Это очаровательное сравнение. Мне оно напомнило блестящее начало стихотворения Бродского. «Все эти годы мимо текла река, как морщины в поисках старика». Вот этот обратный ход, когда некая примета ищет своего хозяина. Но вот когда разговор заходит о литературном труде, тут Беллоу сравнивает себя с машиной, с фабрикой по пошиву одежды, с бесконечным стрекотанием. Он говорит, что все в нем в это время крутится и работает. Он, кстати, надеялся, что придет золотое время старости, и он будет проводить время на поле для гольфа. Но дальше вот цитата. «В жизни писателя не бывает времени для гольфа. Она всегда состоит из кресла с твердой спинкой следующей книги».
Плюс критики. Тут ведь не обошлось без травли, чему поспособствовала наверняка его интимная жизнь. 5 браков и многочисленные любовные связи.
Ну, конечно, и это. Например, 10 лет назад вышла книга, написанная Джеймсом Атласом, где излагалась биография Беллоу. О ней Беллоу высказался кратко: «Грязная мешанина». В одном из писем 1956 года Беллоу пишет, что литературный критик Лайонел Триллинг относится к нему как Сталин к кулакам, а Гитлер к евреям. «В то время меня больше интересовало не то, что происходило в мире, а то, как стать настоящим писателем», признавался Беллоу в 80-е годы в письме американской писательницы Синтии Роуз.
Володя, проза Беллоу насквозь автобиографична. Добавляет что-нибудь новое его письма?
Конечно. Собрание писем Беллоу помогает лучше понять его противоречивую натуру. Возможно, тайна всепобеждающей человечности Беллоу заключена в его юморе. Вспомним, что он говорил, комментируя замысел герцога: «Принужденный выбирать между сетованиями и смехом, я выбираю смех, потому что в нем преобладает энергия, мудрость и мужество». Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir. I've tried in my way to be free, like the worm on a hook, like a knife from some old-fashioned book.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Wouldn't it be better not to be so polite? But you could offer a light. Just start a little conversation now, it's alright. When you take it by.
Сегодня в гостях американского часа часовой мастер, достигший в Америке вершин своего тонкого ремесла. Беседу ведет Владимир Абаринов.
С Семеном Оренбургом я познакомился в одной теплой компании. Он понравился мне своим обаянием и своеобразным остроумием. Разговорились. Оказалось, он работает часовым мастером в фирме «Cartier». Мне сразу захотелось узнать о нем побольше.
Я родился в маленьком городке белорусском, Быхов, в котором Корнилов сидел в тюрьме в свое время. Там была тюрьма, потом мебельная фабрика. В 49-м. Мой отец работал всегда на руководящей работе. Он был директором мебельной фабрики. Последнее время он работал директором бытокомбината. Приборы все ремонтировались там. Я учился как все до 8 класса. Потом попытался поступить в технику машиностроительный. Город такой Могилев. Поступил. Но мне не понравилось. Это было сварочное производство. И на сварку мне не очень тянуло. Отец подумал и сказал: у меня в бытокомбинате есть 3 часовых мастера. Мне такая работа понравилась. Я сказал: давай попробуем. Их 3 мастера было 3 пьяницы. Первое время, вместо того, чтобы учиться, я бегал каждое утро по рублю, они складывались. И вот они меня там посылали туда-сюда, там давали будильники такие чинить. В конце концов он сказал моему отцу: я его выучу эти 6 месяцев, но у него часового мастера никогда не будет. У него иголка в заднице. Я был футболистом, я не мог сидеть.
Ему все-таки хватило усидчивости, чтобы овладеть профессией.
Будущего там, конечно, никакого не было в этом маленьком городке. У меня в Вильнюсе жил моего отца родной брат. Этот дядя был один из самых лучших часовых мастеров, я думаю, на весь Советский Союз. Я приехал в Вильнюс, погулял, там встретил девушку, женился. После того, как они посмотрели, что я могу делать, меня посадили на волоски, волосы. Это самое сложное в часах, что может быть, выравнивать волосы или забивать оси в советских часах. Ремонтировали мы полет, ремонтировали луч Минской. Запчастей, естественно, никогда не было. Все надо было самому придумывать, самому надо было делать что-то, самому вытачивать. Осталось мне от одного часового мастера старый токарный станок. И я вот на этом токарном станке стал вытачивать детали некоторые.
По словам Семена, хороший часовщик половину рабочего времени проводит под столом.
То есть, если ты работаешь, и у тебя выскочила деталь с пинцета, ты лежишь на пол, начинаешь искать. Магнитом нельзя, потому что нельзя, чтобы было намагничено ничего, иначе все будут спешить. То есть надо было только глазами лазить по полу. Сработавший 20 лет свой мастер, мы считаем, что 10 лет провел под столом.
Прошли годы, и Семен Оренбург начал задумываться об эмиграции.
Я был в отказе, я пробовал уехать давно в Америку, потому что у меня здесь сестра жила родная. Я был в отказе 10 лет. Мой герой, тень знаменитый, не хотел уезжать, потому что, знаешь, там герой, а здесь ничего. Но он не хотел разделять семью. Он пошел в ЦК Литвы и написал письмо: даже если я подпишу разрешение моей семье выехать, не выпускать нас. И тогда меня вызвали, когда я подал документы. Мой брат двоюродный, все уехали без вопросов. А мне сказали: нам такие часовщики нужны здесь. Все, разговор кончен. 10 лет, пока горбачевское время не пришло. Ну и вот я с 25-летним стажем я выехал в Америку в 89 году.
На работу Семена, который не говорил почти ни слова по-английски, устроила сестра. Она привела его в магазин известного ювелира Бернарда Эстермана.
Они стали говорить там через переводчика, если часовой мастер, а какой он часовой мастер, что он умеет делать. Ты все умеешь, окей. Он мне вынимает швейцарские часы, по-моему, Цима. Он сказал, что здесь, куда я не посылал, что я не делал, ни один часовой мастер не мог починить. Я пришел, открыл, все нашел домой, баланс сломан. Казалось, что это неразрешимая проблема. Но в то время уже у меня это была уже не проблема. Потому что у меня русская молния с собой. И от молнии были запчасти, и были оси, баланс. Она была в 2 раза больше, чем ось баланса в этих часах. И совсем другой типа формы. Только, может быть, часовой мастер, который работал в Союзе много лет, может знать, что такое тампон. Я сделал тампон. Я отрезал обломанный конец. И я отрезал хороший конец от советской оси. Потом отполировал этот кончик до той толщины, которая нужна. Вставил ее в двойной ролик. Старую ось отрезал и зачистил. Потом одел двойной ролик. Часы пошли.
Когда Семен Оренбург прочно встал на ноги в Америке, ему удалось купить маленький ювелирный магазин. Бизнес шел неплохо, но и не блестяще. Семену помог случай.
Однажды пришла ко мне девушка, молодая, симпатичная. Приносит мне часы. Эмилтон называется, с бриллиантами, платиновые маленькие. Говорит: мне советовали, вам сказали, что вы хороший мастер. Я говорю: я же советский часовой мастер. Если я не могу достать эту пружину, я ее же переделывал. Позвонила кому-то, спросила, сказали оставить. Она оставила. Когда будет сделано? Так как бизнес слабо идет, мне надо было быстро сделать, чтобы эти деньги заработать. Я говорю: через 3 дня приходите, будет сделано. Я сделал эти часы. Она приходит, забрала и ушла. И ровно через 2 суток звонок. Представляется женщина, говорит: я Джейн Факс. Мы хотим прийти к вам и взять у вас интервью. В следующий четверг мы придем.
Consumer Reporter – журналист, оценивающий качество потребительских товаров и услуг. Телевизионщики во главе с Джейн Фокс предложили Семену разобрать и починить часы прямо перед камерой.
Ну, я разобрал, это все сделал, там рассказал о себе. Немножко волновался, я помню, руки начали трястись, когда я начал разбираться. то, что не должно быть часового мастера до смерти. Вот. А в это время Олимпийские игры были зимние. И вот каждый анонс передает, что Джейн Фокс будет рекомендовать, где ходить, получать сервис. Можете представить, сколько людей смотрело. 11 часов вечера.
Такая реклама равноценна многомиллионному выигрышу в лотерею.
На следующий день утром я прихожу, подхожу к своему магазину, могу ничего понять, что случилось с моим магазином. Стоит толпа народу, очередь, как в Советском Союзе за колбасой. Думаю, что такое, подхожу, на меня люди смотрят, как, я не знаю, если бы, например, Ленин бы поднялся бы и сказали, что он здесь. Идите посмотрите, вот он. На меня смотрят с такими глазами, и каждый в руках держит часы.
В дальнейшем Семен Оренбург продал свое дело и пошел работать в компанию «Cartier». Для этого ему пришлось сдать экзамен и пройти курсы повышения квалификации в американской штаб-квартире фирмы в Хьюстоне. Сегодня он один из 4 часовщиков «Cartier» на восточном побережье США.
Ни один человек еще в жизни не признался, что он уронил часы. Я открываю, я вижу, что там случилось. Или говорят так... Часы я чинила, вот в прошлом году часы стали. А у меня на каждой часы я делаю марку внутри, дату ставлю. Обычно после 3-4 лет им кажется, что они вчера их чинили.
Ему уже не приходится вытачивать детали на станке. Его рабочее место по обилию приборов напоминает кабину пилота. На эту орбиту его вывели советские часы «Полет», «Победа» и «Чайка». I once was his apprentice in the clock-making trade, and the miser made me work for every penny of my wage, till he found he could replace me with a clockwork machine, and he threw me right out on the street.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В Америке скончался необычный философ с еще более необычными идеями. О нем рассказывает Борис Парамонов.
В Соединенных Штатах умер Мэтью Липман, профессор философии, многие годы преподававший в Колумбийском университете. Он известен, однако, более всего проектом, который осуществил на базе университета в Монклере, штат Нью-Джерси. Профессор Липман поставил под сомнение мысль знаменитого швейцарского психолога Жана Пиаже, говорившего, что способность к разумному, то есть логически обоснованному мышлению, появляется впервые у детей в возрасте 11-12 лет. Липман создал в Монклере экспериментальную программу, долженствующую опровергнуть это мнение, и, как считается, сумел доказать, что интеллектуальное развитие детей начинается гораздо раньше. Он устраивал классы для малолетних и наводящими вопросами вовлекал их в беседы на квазифилософские темы, так скажем. Выяснилось, что дети не только способны, так сказать, к философскому дискурсу, но что склад их мышления преимущественно философский. Некролог в «Нью-Йорк Таймс» 16 января приводит примеры вопросов, задававшихся детьми в классе профессора Липмана. «Куда делась умершая бабушка?» Или «Когда папа велит мне быть хорошей, что это значит?» Или «А если в самом деле привидение?» Или «Почему иногда время течет медленнее?» В общем, как в «Евгении Онегине» и «Предрассудки вековые», и «Тайны гроба роковые», «Добро и зло в свою череду» — все подвергалось их суду. Дело не в том, как дети отвечали на эти вопросы, или чему в таких случаях учил их профессор Липман. Дело в том, что они задают такие вопросы. Склад детского ума совсем не примитивен, наоборот, он нацелен на фундаментальные проблемы бытия.
Не потому ли, что дети ближе к порогу бытия? Помните, как Мандельштам писал: «О, как мы любим лицемерить и забываем без труда то, что мы в детстве ближе к смерти, чем в наши зрелые года».
Да, это проницательный автор. Но тут, конечно, о многом можно поговорить не только в поэтическом, но именно в философском плане. Начинаешь с самого Платона, учившего, что знание – это припоминание, что человек изначально включен в структуру универсального разумного бытия. Человек, так сказать, глупеет в рутине быта, куда он выпадает из бытия. Платоновский Сократ, задавая соответствующие вопросы, наводил людей на ту самую первичную структуру разумности. древности. Профессор Липман может быть назван Сократом из Монклера, с той разве разницей, что у него скорее сами дети задавались онтологической проблематикой.
Оно и понятно, дети еще не успели войти в эту самую повседневную рутину. Устами младенца глаголит истина, говорим мы. А китайцы считают, что за это беспомощность и бесхитростность мы детей и любим. Лао Цзы звали старым младенцем.
Важно, что дети действительно ближе к истокам бытия, они первичнее, истиннее. Эту мысль в самых общих очертаниях не только невозможно оспаривать, но можно подтвердить десятками примеров из других областей, скажем, их телесными способностями к сложным физическим упражнениям.
Я в этом убедился, катаясь в горах на лыжах, когда меня на крутом склоне поднимали трехлетние малыши.
Это же хорошо знают и циркачи. Анне Ахматовой, физически очень ловкой в молодости, циркачи говорили, что если бы она начала тренироваться лет с трех, то стала бы мирового класса гимнасткой. Или что касается всякого рода духовности, то тут дети действительно дают 100 очков вперед. У Андрея Платонова в одном рассказе мальчик спрашивает деда: «Дед, а что такое «все»?»
Исследование, обнародованное в 1983 году, установило, что дети, прошедшие раннее обучение по методу профессора Липмана, таких было 3000 детей, в школьные годы демонстрируют академическую успеваемость, два раза превосходящую среднюю. Эта методика применялась в 4000 американских школ и еще в 60 странах.
В общем, то, что называют цифрами и фактами, вроде бы свидетельствует в пользу мыслей и практики профессора Липмана. Но вспомним Гегеля. Истина – это не факт, истина – это идеал. Идеал у Гегеля в этом контексте означает разумную целостность бытия, существующего в элементе духа. Элемент здесь значит стихия. Для современного не то что мышления, а образа жизни. Умное, умственно сложное, философски значимое – не нужно. И это не только сейчас стало, но всегда было. Сократ один, а Медников и Кожевников, с которыми якобы он беседовал, много больше. Жалеть об этом не приходится. Дети в жизни взрослеют и неизбежно включаются в социальный процесс, который в первую очередь означает разделение труда. И как возможно в этой ситуации сохранить первоначальную целостность?
Надо сказать, что из некролога в «Нью-Йорк Таймс» неясно, каким образом профессор Липман тренировал своих питомцев, а не просто выявлял в них общечеловеческую врожденную склонность к философской проблематике.
Да, именно логический тренинг, а не что другое, лишает человека, скажем так, вкуса к сверхлогическому. Кажется почти неизбежным, что переводить детскую фантазию в план логики – это значит лишать детей живого воображения. Помните американский фильм, который крутит в рождественский период? «Чудо на 34-й улице». А мамаша, которая отучала дочку от сказок, от волшебного, учила ее, например, что Дед Мороз, Санта-Клаус, несуществующая фигура. Эта ситуация в точности воспроизводилась в первые советские времена, и жертвой ее стал одно время Корней Чуковский, сказки которого, любимые детьми, были объявлены вредными, буржуазными и ненужными советскому ребенку. В частности, имел место поход на кукол. Заменили их в детских садах наглядной агитацией, например, карикатурной фигурой попа, которая должна была вызывать отвращение. Чуковский пишет в дневнике, что девочки этих уродливых попов очень быстро полюбили и стали их нянчить. Или Розанова, вспомним, ругавшего позитивистов, обучающих детей всякой, по его мнению, чепухе. Он возмущался тогдашними учебниками для малышей. «Я маленький, но человек. У меня две руки, две ноги и 32 зуба». Сам он, говоря о детях, упоминал об их влечении к фантастическому, к страшному. Какие тут нафиг 32 зуба? Времена и страны меняются, но эти же самые зубы я обнаружил в учебных книжонках своих американских внуков. Вот я и думаю, не портил ли профессор Липман своих подопечных. Родить отличника – убить поэта. Но потребность в поэтах все уменьшается, а нужда в счете не исчезает. В общем, я бы этот сюжет подытожил так. Бог с ней, с философией, но поэзия не умрет ни почем и никогда.
Борис Михайлович, я глубоко уверен, что стихи, может быть, перестанут читать, но не писать.
Это точно. А профессору Липману да будет земля пухом. Он был достойный американец. Во время мировой войны воевал в пехоте, получил 2 бронзовые медали. Это, что и говорить, важнее поэзии. А куда деваются умершие бабушки и дедушки, все это мы со временем узнаем.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Гандельсман, Владимир Абаринов, Семен Эренбург и Борис Парамонов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
У микрофона «Свободы» Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
«Время свободы» – итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.